Я вас категорически приветствую. Сегодняшняя тема – Запорожская область. Богатейший и интереснейший край. Информации о ней столько, что хватило бы на десятки разведопросов. Поэтому сейчас сосредоточимся строго на фактах. Ну а долгие истории оставим на потом. Сиди и слушай. Запорожская область входит в состав России в своих нынешних административных границах. На момент записи ролика Россия контролирует южную часть территории региона, а крупнейший город Запорожье находится под властью Украины. Пока. Временной столицей региона пока что назначен город Мелитополь. Область расположена в юго-восточной части нынешней Украины и граничит с Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областями. Южные границы омывают воды Азовского моря. Береговая линия в границах области превышает 300 километров. Протяженность области с севера на юг составляет 208 километров, а с востока на запад – 235. Население – около 1,5 миллиона человек. Часть современной территории области в 16-17 веках относилась к Запорожской сечи, одному из центров Днепровского низового казачества. По сути, как таковой оформленной территории у сечи не было. Можно сказать, казаки контролировали местность, где сейчас находится город Запорожье. Ну а все, что было южнее, нынешние Мелитополь и Бердянск, и это были владения Крымского ханства. Запорожский казак – образ, знакомый нам с детства, по картине Репина. Персонаж это был весьма колоритный, чистый Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Что характерно, многие элементы костюма запорожцев позаимствованы у злейших врагов, у турок и крымских татар. Это и кривая сабля, и бритая голова, и шаровары, и широкий пояс-кушак, и трубочка с турецким табачком. Противника тогда сильно уважали, ну и все старались быть такими же модными. У нас на Кавказе, кстати, было то же самое. Терские и кубанские казаки носили папахи, бурки и черкески, все как у горцев. И лезгинку пляшут до сих пор. Но, конечно, богатство и колорит костюма запорожского казака – тема для отдельной лекции. Ну, столько там всего намешано. От венгерского и польского до турецкого и горского. Главное было – казака за чуб не хватать. Могло закончиться очень плохо. В 1775 году вольные казаки Запорожской сечи приняли решение подчиниться Российской империи. Тогда же, по велению императрицы Екатерины II, все поселения запорожских казаков были разрушены, а само слово «сечь» было запрещено произносить. Часть вольных казаков ушла в Турцию, где была создана новая сечь, а большинство решили служить России официально, получая за это жалование и земли. А Малороссии были нужны люди, которые охраняли бы пустующую границу Черноморья. Одним из первых, кто выступил за создание нового казачьего войска, был князь Потемкин Таврический, который призвал на службу запорожцев. Из них было сформировано Черноморское казачье войско. И вскоре казаки во главе с Сидором Белым, Захарием Чепегой и Антоном Головатым отличились в войне с Турцией, взяли Измаил и Очаков. За отвагу и преданность черноморским казакам даровали новые земли на Тамани. В рескрипте государыни Екатерины II говорилось: войску верных казаков черноморских был пожалован остров Фанагория с землями между Кубанью и Азовским морем. Позже, в результате объединения черноморского и линейного кавказского казачьих войск, было образовано кубанское казачье войско. До начала 19 века область считалась частью дикого поля, неосвоенных земель юга. Сначала века происходит активное промышленное освоение региона, территорий Таврической и Екатеринославской губерний. Главным образом Таврической. На ее территории расположены города Мелитополь и Бердянск. Формирование современного города Запорожье связано с Александровской крепостью, близ которой начал формироваться так называемый Фурштат, где селились строители-крестьяне, каторжники, обслуживающий персонал крепости, отставные солдаты. После окончательного захвата Крыма Россией в 1783 году Днепровская линия утратила военное значение и была упразднена. В результате в 1800 году и Александровская крепость утратила статус военного объекта. В 1806 году поселение, где проживало примерно 2000 человек, получило статус уездного города под названием Александровск. А в 1827 году начато строительство порта на Азовском море. В 1835 году портовый город получил название Бердянск. Название города Мелитополь происходит от греческого «Мелитополис», греческая колония на Днепре, севернее нынешнего расположения Мелитополя. Изначально в 1784 году был организован Мелитопольский уезд, а название город Мелитополь, село Новоалександровка, получило уже в 1838 году. В 1873 году, благодаря прокладке железной дороги, город Александровск постепенно превратился в важный транспортный узел, где переваливали грузы с железной дороги на речной транспорт, следовавший в Одессу. Мощный толчок дальнейшему развитию промышленности дала городу прокладка в 1902 году еще одной железной дороги, которая соединила город с Криворожским и Донецким бассейнами. В 1905 году Александровск, как и многие другие города Российской империи, стал центром рабочих забастовок, которые 11-14 декабря переросли в вооруженное восстание, подавленное армией. В том же году в городе отметился еврейскими погромами Союз Михаила Архангела. 23 марта 1921 года город был переименован в Запорожье, а губерния стала называться Запорожской. В течение довоенных пятилеток город стал крупным индустриальным центром, чему способствовало открытие в 1932 году Днепрогэса, самой первой из днепровских гидроэлектростанций. В 1939 году была сформирована Запорожская область Украинской ССР из двух районов Николаевской и двух районов Днепропетровской области. В 1943-44 годах в Запорожской области шли тяжелые бои. Гитлер заявил, что Мелитополь – это железный замок Крыма, а его ключи находятся в Берлине. Солдатам вермахта, оборонявшим важный город Мелитополь, был назначен тройной паёк. В Берлине начали лихорадочно штамповать медали за оборону Мелитополя. Освободительная операция длилась больше месяца. Итог – на железный замок оказался заперт вермахт в Крыму без возможности к отступлению по земле. До недавнего времени Запорожская область была флагманом и пионером украинской электроэнергетики. В области производилось около 25% электроэнергии Украины. Первенцем индустриализации города Запорожья, повторюсь, стала Днепровская гидроэлектростанция имени Ленина, знаменитый Днепрогэс, построенный в 1932 году. Днепрогэс был основой плана ГОЭЛРО в южной части страны, витриной индустриализации, выдающимся технологическим проектом того времени. В 1964 у плотины Днепрогэса установили знаменитый памятник Ленину. На постаменте на украинском языке были высечены слова Ильича. «Коммунизм – это советская власть, плюс электрификация всей страны». Памятник устоял сразу после Майдана 2014 года. Местные жители не дали нацистам его разрушить. Но уже два года спустя, в 2016, памятник был демонтирован в рамках закона о декоммунизации. Ну и, конечно же, расправившись с проклятым прошлым, украинцы сразу вздохнули свободнее и зажили гораздо лучше. А вспомнить в проклятом прошлом есть о чем. Строительство Днепрогэса было масштабным проектом не только в инженерном, но и в социальном плане. Была развернута активная работа по привлечению на строительство Днепрогэса трудящихся и профессиональных рабочих, и крестьян, и демобилизованных красноармейцев. Огромная масса людей нуждалась в организации быта. Учитывая крайне низкий образовательный и квалификационный уровень большинства рабочих, на строительстве Днепрогэса была создана разветвленная система вечерних школ, в которых рабочие могли учиться и повышать квалификацию, после чего претендовать на руководящие должности. Сейчас это называется социальный лифт. Как многие уже догадались, мы перешли к обзору экономики и промышленности Запорожской области. В городе Энергодар построены Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС. ЗАЭС – самая крупная электростанция в Европе и третья в мире. Стройка началась в 1981 году. Через 5 лет ее объявили всесоюзной комсомольской, и в Энергодар хлынула молодежь. Станция была открыта в 1986. Первые 5 реакторов АЭС вводили в эксплуатацию по одному в год с 1985 по 1989. С 6-м энергоблоком возникли проблемы из-за моратория на строительство и запуск новых атомных мощностей, связанных с Чернобыльской катастрофой. Запрет был введен на Украине в 1990 году, и сооружение 6-го блока Запорожской АЭС пришлось приостановить. Однако спустя 3 года рост спроса на электричество привел к снятию моратория, и стройка возобновилась. Ну а о том, что происходит вокруг станции сегодня, знаете сами. А теперь горбатый. Но горбатым он был сперва. Потом он оказался ушастым. Правильно, это автомобиль «Запорожец». Неоднозначный символ СССР, часто объект для шуток, но тем не менее самый доступный и по-настоящему народный автомобиль. Как это шутили в нашей молодости, полчаса позора и ты на даче. Запорожский автомобилестроительный завод – один из крупнейших в Союзе автомобильных заводов. Предприятие полного цикла. С 2014 года производство снизилось в десятки раз. К 2018 году завод прекратил выпуск легковых автомобилей. Выпускал только автобусы, фургоны и автокомпоненты. 6 декабря 2018 начата процедура банкротства завода. Имущество выставили на торги. Ну, сейчас вроде вяло работает, что-то там собирает по мелочи. Еще один запорожский гигант «Моторсич». До прихода незалежности запорожское ПО «Моторостроитель» имени Великой Октябрьской социалистической революции. Предприятие занималось разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года производило и двигатели для российских крылатых ракет. В 2019 году 56% акций «Моторсич» приобрели китайские инвесторы. Но по команде из Вашингтона сделку тут же заблокировала антимонопольная служба Украины. В марте 2021 года «Моторсич» был национализирован указом Зеленского, а Украина за нарушение соглашения получила иск от Китая в Гаагский суд на сумму 4,5 миллиарда долларов. Другие крупнейшие заводы – Запорожский железно-рудный комбинат, Бердянский опытный нефтемаслозавод. Первая компания, основанная в Бердянске, крупнейший производитель смазочных масел на Украине. Мелитопольская черешня Четверть всей выращенной на Украине черешни приходилась на Мелитопольский район. Бердянский морской порт – объект со сложной историей. Достигнув расцвета к концу XIX века, в гражданскую войну порт был просто уничтожен. В межвоенный период порт восстановили и реконструировали. Проложили железную дорогу, построили новую причальную линию. Но уходившие из Бердянска немцы разрушили порт полностью. А заново Бердянский порт открыли в июне 1946-го. У области высокий туристический потенциал. Курортные города Бердянск, Мелитополь, Приморск, Кирилловка – Бердянск называют «жемчужиной Приазовья», и сегодня это самый востребованный курорт Азовского моря. Особое место – Бердянская коса. Советской властью здесь построено 70 оздоровительных учреждений, 8 санаториев, 17 детских и спортивно-оздоровительных учреждений, 45 баз отдыха, пансионатов, которые могут одновременно принять до 15 тысяч человек. Здесь же находится Приазовский национальный природный парк. Ну а сейчас немного отвлечемся и пообщаемся с Владимиром Роговым, председателем движения «Мы вместе с Россией», членом Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Владимир, приветствую. 100 лет, 100 зим.
Приветствую, Дмитрий Юрьевич. Рад видеть, да.
Как оно там у вас? Расскажите в двух словах.
Да, слава богу, живы, здоровы, на свободе. В наше время это успех.
Есть ряд вопросов. Вот, первое, оно же самое важное. А вот чем обусловлен такой высокий процент граждан, проголосовавших за присоединение к России?
Вы знаете, здесь на самом деле несколько причин. Первая причина, как ни называй, да, а вот все равно люди прекрасно понимали, кто они, и знали свои корни и так далее. Независимо от того, на каком языке они говорили, да. Вот приведу всего один пример. Населенный пункт, ну, практически на передовой, туда все время что-то прилетает, да, и прилетает вовсе не хорошее. И прилетает, понятно, от небратьев так называемых, да, от режима Зеленского, от боевиков. Подходит ко мне мужчина, говорит: Володимир, что це коется? Чему у нас тільки украинское телебачення? Да? Ну, короче, перевожу на русский, да? Владимир, что это такое творится? Почему у нас только украинское телевидение? Почему у нас все только на украинском? Где российские телеканалы? Почему до сих пор нам их не включили? Мы хотим смотреть правду, а не вот эту всю ересь, которую нам показывают, да? То есть, казалось бы, южно-русский говор, украинская мова, но, тем не менее, четко русская идентичность сохраняется. Русская идентичность была всегда абсолютно понятно, вменяемо, и она никогда у нас не менялась. Ну, понятно, было дикое поле, но дикое поле, извините, то тут Османская империя, то Крымское ханство, то там еще нагайцы пробегут, еще кто-то, да, это мы можем там закопаться очень далеко и долго, да. В далеком или недалеком 1770 году у нас была заложена крепость. Была заложена крепость не сама по себе, а по приказу ее императорского величества, да, и закладывал не кто-нибудь, а непосредственно Григорий Александрович Потемкин Таврический, вот наш, да, светлейший князь. И крепость называлась Александровская. Затем уже из нее появился Александровск город, а потом уже и город Запорожье, да, который стал Запорожьем в 1921 году. До этого вот 150 лет мы были то Александровской крепостью, то Александровском. Через 7, кажется, лет после Александровской крепости возникла Екатеринославская, будущий Екатеринослав, Днепропетровск, затем уже пошли Херсон, Николаев, Аджубей, Одесса, потом Крым еще, да, вернули в родную гавань, ну и дальше уже там Бердянский и другие города нынешней Запорожской области и не только Запорожской. Если говорить по вообще вот этапам пути, этапам развития, ну, все, что у нас хорошее, это связано только с Россией. Все, что у нас созидалось, это созидалось с Россией, как бы она ни называлась. Там Российская империя или Советский Союз. Вот буквально на медне мы отмечали 90-летие со дня запуска Днепрогресса. Да? Я напомню, это первенец ГОЭЛРО плана, да, кто не знает. И Запорожье так и называли, город, рожденный Днепрогрессом. Потому что именно после того, как вот эта громадная, да, коммунистическая стройка была закончена, у нас появилось столько электричества, что мы смогли строить металлургические заводы один за одним. Ну, естественно, численность населения выросла на несколько сот тысяч буквально за короткий период. Понимаете, то, что мы Россия, мы знали всегда. И вот поэтому, если мы говорим о Запорожье, сколько ни пытались проломить, ничего не получалось. И я вам скажу больше, даже вот в Мелитополе не особо сильно передавливали по русскому языку. То есть вывески были на русском, потому что понимали, ну не получалось у них никак сделать, да. Особенно, знаете, вот всех запорожцев всегда удивляла большая вывеска около кинотеатров «Не за баром». То есть бара никто не видел, а почему-то «Не за баром». Но это значит «скоро», да, в переводе. Ну, вот поэтому за каким баром, почему «Не за баром», да, это вот культурный шок был у большинства местных жителей, которые жили, потому что у нас был только русский язык, и ну, никто плохо не относился к украинской мове, но всегда с детства, я помню, когда ты шел в магазин покупать хорошую книжку, почитать в книжный магазин, тебе в нагрузку давали 2-3 книжки на украинском.
Да.
Это было в нагрузку,
да,
да?
Да.
Мы этими книжками там что только не делали, да? Ну, как бы вот у нас этих украинских письменников завались просто, да, вот у всех. Вся сущность политического украинства, она выстроена только на негативе, на слезах, соплях, крови, жадности, разборках. Ну, даже возьмем этот гимн, да, который является калькой из польского, да, «Щенина вмерла», да. То есть многие дети искренне думали, что это песня, именно песня, да, не гимн, про щенка, который умер, потому что «Щеня вмерла», да. То есть вот какой-то щенок умер. И таких моментов очень много. Это абсолютно чуждая, навязываемая нам, южнорусским людям, псевдокультура, которая, главная задача которой была просто убить себе русского. Ну, да, русские у нас не убивались.
Владимир, а вот в свете того, что уже присоединились, уже такие тектонические, прям политические сдвиги произошли, какие первоочередные вопросы стоят перед администрацией, лично вами, там как вообще?
Ну, первые вопросы очень простые. Освободить оставшуюся четверть Запорожской области, которая сегодня оккупирована, это задача номер один, понятное дело. Также одна из первоочередных задач – это откидывание линии фронта и перезапуск Запорожской атомной электростанции, потому что атомная электростанция – это колоссальный объем энергии, это 6 тысяч мегаватт. Это энергия, которую может вырабатывать Запорожская АЭС, хватило бы и на Запорожскую, на Херсонскую области, на Донецкую, Луганскую Народную Республику, на Крым, еще бы осталось, наверное, для экспорта, да, большие объемы. Естественно, здесь и рабочие места, и социальный лифт для местных жителей, для молодежи, для моих земляков. Важно, чтобы они понимали, что у них есть образ будущего, да, чтобы нам сейчас опять не рассказали, вот есть хорошие хозяйственники, управленцы, да, мы знаем, до чего они довели южно-русский край, и сейчас, чтобы они опять не пришли, эти попередники, как их называют здесь, да, предшественники, не сели и опять не начали свои схемы делать по принципу «Украина от слова украсть». Социальный лифт, кстати, он сейчас у нас реализовывается через проект, всех призываю обязательно в нем участвовать, «Лидеры Возрождения». То есть вот ты проходишь, ну это как лидер России, только у нас на территории, да, непосредственно, он такой региональный. Поэтому вот если у тебя есть уровень компетенции, знаний, навыков, опыта, умений и так далее, давай приходи, давай вместе восстанавливать мирную жизнь и перезапускать ее, чтобы все у нас было хорошо. Потому что, поверьте, Запорожский край, Запорожская область – это жемчужина России. Вот в ближайшем будущем это все увидят. У меня просто нет сомнений.
Ссылка под роликом. Кому интересно, сходите, просветитесь. Если есть интерес, можете принять участие. Ну вот, интегрируетесь в единое пространство с Россией. Какие возникают сложности и какие есть перспективы?
Это все болезни роста, понятное дело, да, потому что нас отрывали от нашей семьи общерусского единства долгие годы, да, это ж не последние 8 лет было, последние 8 лет наиболее активно, так все 30 лет. Так вот, если говорить о сложностях, это просто унификация законодательства, это объяснение людям, что не надо воровать, да, что в России вот есть система, которая работает, есть там госуслуги, да, есть принципы того же МФЦ, там, единого окна и прочих вещей. Вот для меня, ну, например, было культурным шоком, когда я попал в больницу в России, да, узнал, что ни за что платить не надо, так как у меня есть полис, да, и даже не надо лампочки приносить, и за лекарства платить, и в какой-то фонд левый, мутный, непонятный главврача платить, да, там, и просто им свою брать не надо, да. Я не шучу, это все то, что в украинских реалиях всегда было. То есть вот это все, к чему, поверьте, я посетил свыше 70, там, 5, кажется, стран, да, и вот более комфортной, понятной страны, чем Россия, для жизни нет. Это не какая-то пропаганда, это мой четкий выбор и жизненный опыт, который я могу подтвердить, да, эмпирически, проехав, ну, не полмира, но треть точно.
Ну, будем надеяться, что и дальше пойдет так же хорошо. Слава богу, что так стремительно все это организовали, и референдумы, и приняли, и главное, чтобы людям было облегчение, чтобы вздохнули полной грудью, нормально работать, нормально жить, растить детей, есть где учиться, есть где лечиться, есть где работать, чтобы и дальше так было. Спасибо, Владимир.
Ну и напоследок знаменитые уроженцы Запорожья. Павел Анатольевич Судоплатов, уроженец города Мелитополя. Как это называют его наши либералы, главный террорист Сталина. А на самом деле выдающийся советский разведчик, человек с героической, просто невероятной биографией. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2 степени и Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудным знаком заслуженный работник НКВД. Судоплатов – главный враг украинских нацистов в 20 веке. Лично ликвидировал главаря ОУН Евгения Коновальца. Подарил ему коробку конфет с сюрпризом. Коновалец – так называемый радикал, стоявший у истоков украинской идеологии нацизма, активно работал на Третий Рейх, гордился личным знакомством с Гитлером. Операция по его устранению, которую провел Судоплатов, легендарная страница в истории советской разведки. В конце 40-х Судоплатов организовывал зачистку бандеровцев и ауновцев, а во время Великой Отечественной боролся с украинскими коллаборационистами. В этом июле в городе Мелитополе герою наконец-то поставили памятник. Еще один уроженец Мелитополя – Григорий Наумович Чухрай. Народный артист СССР, режиссер, создатель таких картин, как «Баллада о солдате» и «Чистое небо». В селе Чкалово родился знаменитый путешественник, в одиночку совершивший 5 кругосветных плаваний. Федор Конюхов. В городе Пологи родился Ян Френкель, композитор-песенник, народный артист СССР, написавший «Журавлей». Ну и, конечно, легендарный батька Нестор Махно, уроженец города Гуляй-Поле. Вот такие люди, вот такая Запорожская область. Ну и вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.